Или первосвященник и судья. По смерти Самсона положение народа израильского оставалось прежним. Все его геройские подвиги не в состоянии были низвергнуть тяжелого ига филистимлян и только раздражили их еще более против израильтян. Но они имели великое нравственное значение, пробуждая упавший дух народа, который наконец стал все более приходить к убеждению, что бедствия его не прекратятся до тех пор, пока сам он не возродится духовно и не свергнет прежде всего тяготеющий на нем иго безверия и внутреннего разделения. И вот шагом к этому внутреннему возрождению было то, что по смерти Самсона должность судьи предоставлена была лицу, которое по своему положению более всяких других могло содействовать духовному подъему и объединению народа, именно первосвященнику Илию. Уже самое появление во главе народа первосвященника, о которых в течение смутного периода прежних судей история совершенно умалчивает, указывает на пробуждение в народе религиозного духа, а соединение в его лице и должности гражданского правителя или судьи явно свидетельствует о том, что народ израильский наконец понял, что главная сила его в религии и именно в вере в истинного Бога. И соединением должности судьи с должностью верховного служителя религии хотел показать свою верность верховному царю Израиля. Только одна религия, сия святыни, и могла объединить народ между собою в одноцелостное государство, способное сбросить, наконец, иго идолопоклонников. Первосвященник-судья жил, конечно, при Скинии, которая со времени Иисуса Навина постоянно находилась в Силоме, местечке, лежавшем в верстах 30 к северу от Иерусалима. Лежа на возвышенной долине, закрытой со всех сторон горами, покрытыми садами и виноградниками, Силом представлял по своему серединному положению в стране наиболее удобное место для общенародной святыни. Но общая испорченность коснулась и этого убежища святыни. Народ массами собирался для жертвоприношений в Скинии и для совершения праздников, но к этому уже примешалось немало обычаев, заимствованных у окружающих идолопоклонников. И религиозные празднества часто сопровождались такими же плясками и таким же народным разгулом и распутством, как это было и около языческих храмов и капищ. Для того, чтобы очистить религиозную жизнь от этой нечистой примеси, нужен был сильный характер, а им-то, к несчастью, и не обладал Илий. Самое первосвященство его не имело достаточного оправдания, так как он происходил не от старшего сына Ааронова или Азара, а от последнего его сына Ифамара. Но при этом он был слаб и по самой своей природе. Правда, мы видим его уже в престарелом возрасте, и правление его, насколько можно судить вообще, отличалось достоинством и кротостью, водворявшими некоторый внешний порядок в жизни народа. Но он не имел той твердости, которая требовалась от правителя столь распущенного народа, и когда к слабости его характера прибавились немощи престарелого возраста, то он оказался настолько слабым, что даже не в силах был обуздать крайнего своеволия и страшного святотатства своих собственных взрослых сыновей Офни и Финиеса, которые своим нахальным и зазорным поведением не только давали худой пример народа, но и отчуждали его от Скинии. Так они нахально забирали мясо, принесенное для жертвоприношения, и даже соблазняли женщин, собиравшихся у Скинии. Престарелый первосвященник скорбел о таком поведении своих сыновей и даже делал им выговоры, но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь уже решил предать их смерти. Но когда таким образом над домом престарелого первосвященника готовился суд Божий, при Скинии возрастал один отрок, которому промысел Божий определил передать руководительство судьбами народа. Это именно Самуил, сын Елкана и Анна, из Армафема, в колене Ефремовом. Он был для благочестивой Анны, представляющей отрадное доказательство того, что истинная вера и пламенное благочестие еще не совсем угасли в народе, благословенным плодом и спрошенным от Бога слезной молитвой об отвращении от нее позора бездетства, и в благодарность Богу был посвящен на служение при Скинии в качестве Назарея. Своей жизнью и поведением он вполне оправдал обет своей благочестивой матери и в ревностном служении Богу более и более приходил возраст и благоволение у Господа и людей, нисколько не поддаваясь развращающему влиянию и примеру нечестивых сыновей Илия. И это благочестие скоро сделало его достойным страшного откровения Божия. Однажды ночью он услышал голос, называвший его по имени. Думая, что это зовет его первосвященник, он встал и подошел к нему в ожидании приказания. Но первосвященник удивился этому, так как не звал его. И когда еще раз повторилось то же, он понял, что это был голос Божий, и велел Самуилу приготовиться к выслушанию божественного откровения. И действительно, в третий раз Господь, призывая отрока на высокую должность своего пророка, сообщил Самуилу страшное откровение о суде Божьем над домом Илия и вообще о предстоящем совершении такого дела во Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. Самуил сначала боялся сообщить об этом Илию, но когда тот настаивал, он объявил ему страшную тайну, и престарелый первосвященник встретил ее с полным упованием на волю Божию, сказав только: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». Предсказание скоро совершилось во всей своей ужасной точности. Филистимляне после нескольких лет сравнительного покоя для израильтян, заметив среди них движение к объединению, порешили сделать грозное нашествие, чтобы в корне подрезать силы этого народа. Но последний успел уже достаточно окрепнуть для того, чтобы вступить в открытую борьбу со своим врагом. Враждебные войска встретились при Афеке, в северной части колена Иудина. Произошла битва, в которой израильтяне потерпели поражение, потеряв около 4000 человек. Не надеясь более собственными силами держаться против неприятеля, израильтяне прибегли к помощи Божией и послали в Силом за ковчегом Завета, с которым и прибыли в войско нечестивые сыновья первосвященника Офни и Финиес. Появление народной святыни сразу подняло дух в израильском войске, от радостного ликования которого земля стонала, и привело в смущение и страх филистимлян, в стане которых раздавались уныние, унылые восклицания: «Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне, когда ходили до них страшные, но не вполне ясные слухи». Но уныние не от него у них мужество, и в последовавшей битве они нанесли израильтянам такое поражение, что последние обратились в беспорядочное бегство, потеряв 30000 убитыми. Но ужаснее всего было то, что и сама святыня народа, ковчег Завета, был взят в плен, и оба сына первосвященника убиты при его защите. Престарелый первосвященник сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. Но вот один вестник с поля битвы прибежал в город со страшным известием и громко восстонал весь город. 98-летний первосвященник в тревоге спросил его: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль перед филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сыновья твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег взят». Последнего известия не вынес старец. Лишь только вестник упомянул о ковчеге, как Или упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Жена убитого Финиеса от ужасной вести совершила преждевременные роды. Когда окружающие ее женщины хотели утешить ее радостным известием о рождении сына, она была безутешна и, умирая, вопила не о своем погибшем муже, а о том, что отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий, в горестное воспоминание, о чем и сыну своему дало имя Иховод, то есть бесславие. И действительно, это страшное бедствие грозило не только бесславием, но и полной гибелью народа. Сам Бог оставил его теперь с ковчегом Завета, отходило от него не только слава, но и политическое существование, за которым должно было следовать рабство и полное уничтожение от торжествующих врагов. Но милость Божия беспредельна, и даже это страшное бедствие было лишь новым уроком неверному народу и новым доказательством истины и всемогущества единого Бога Израилева. Среди воплей израильтяне скоро услышали удивительное известие, что филистимляне по прошествии 7 месяцев с необычайным благоговением возвращали ковчег завета обратно народу израильскому. По взятии его в плен филистимляне с торжеством повезли его в свой город Азот и в качестве победного трофея поставили в капище своего бога Дагона. Но на следующее утро оказалось, что Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом завета. Филистимляне опять поставили его на свое место. Но когда жрецы опять на следующее утро отворили двери храма, то им представилось еще более ужасное зрелище. Их бог не только свергнут был со своего места, но и самые члены его как бы отсечены были от чудовищного, человекорыбообразного туловища и валялись по полу капища. Вместе с тем жители города были поражены страшной болезнью, наростами на теле, а внутри страны размножились мыши, поедавшие хлеб и усиливавшие бедствие и отчаяние. Тогда азотяне решили перевести ковчег завета в другой город, Геф, а оттуда в Аскалон. Но те же бедствия повторялись повсюду, где только появлялся ковчег завета. Объятые ужасом филистимляне, наконец, по совету своих прорицателей, решили возвратить его обратно израильтянам, и, поставив его на колесницу вместе с золотыми изображениями, постигавших их бедствия, отправили на 2 первородивших коровах в землю израильскую, перегнав их одних за пределы своей земли. Колесница пришла на поле некоего Иисуса Вифсамитянина и остановилась там. В это время на поле происходила жатва пшеницы, и, увидев свою святыню, народ возликовал от радости. Левиты сняли ковчег завета, и привезшие его коровы были тут же принесены в жертву всесожжения. Но у жителей Вифсамиса и собравшихся отовсюду масс народа любопытство было сильнее благоговения, и они, вопреки строгому запрещению закона, заглядывали в ковчег Господа. И за это поражено было среди народа 50 тысяч 70 человек. Затем ковчег был перенесен в город Кириафериарим, где он и находился все время, пока Давид не перенес его в Иерусалим. И таким образом скинии, остававшиеся в Силоме, опозоренным нечестивой жизнью сыновей первосвященника, на время лишена была своей главной святыни, как главного знака присутствия божества».